Архангельский глаз. Радиопроект Михаила Архангельского, Харлампинского храма, города Иркутска.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Мы записываем наш выпуск в понедельник, день, когда в православной церкви прославляются все небесные силы бесплотные, наши ангелы-хранители. Это радиопроект Михаила Архангельского Харлампиевского храма города Иркутска «Архангельский глаз». С вами Варвара Жукова. Сегодня у нас в гостях настоятель Харлампиевского храма протоиерей Евгений Старцев и специалист по работе над миссионерскими, культурными и социальными проектами Екатерина Грук. Здравствуйте!
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Здравствуйте, братья и сестры.
Совсем недавно Харлампиевским храмом совместно с Иркутским евразийским движением был запущен новый проект. Называется он «Русский Восток». Это телеграм-канал и сообщество в социальной сети ВКонтакте. И я предлагаю сегодня о нем поговорить. Отец Евгений, как сегодня связаны с нами наследники Великой Степи? Вы недавно ездили в командировку в Монголию, в прошлом нашем выпуске мы поговорили об этом. А сегодня расскажите, разве кроме общего прошлого у нас есть с ними общее будущее?
Ну, безусловно, деваться друг от друга некуда, во-первых. Во-вторых, сама по себе степь, она себя вместила всех. Ее содержание, ее история – в конце концов, сформировала тот великий этнос, который населяет это огромное пространство. И со времен Святой Руси, и империи Чингисхана, и со времени возвращения русских в эти пределы, со времен Александра Невского и протопопа Аввакума, и других великих людей, кто так или иначе жил в этих местах. Все это является частью не просто нашего наследства, это частью нас является. Потому как мы не в юридическом смысле наследники этого пространства и этой государственности, а мы реальные обитатели и наследники, если хотите, по крови всего и всех, кто здесь жил до нас. Поэтому мы здесь не пришельцы, а люди, которые здесь живут давно и по праву могут считать себя коренными жителями. Я имею в виду русских людей, всех, кто так или иначе себя считает русским человеком. Поэтому наша идея разговора с русскими людьми о русском в пределах вот этой самой степи, бескрайней, бесконечной, хоть на юг, хоть на север, хоть на восток, хоть на запад, она адресована как раз тем, кто здесь вот живет уже очень давно. Будем считать всегда. И поэтому этот разговор, это разговор о истории, об ответственности, это разговор о памяти, это разговор о том, что Восток, он тоже русский. И как сказал наш президент, вообще Россия, она не имеет границ как таковая. Это значит, русские люди, которые живут там, где они живут, и чувствуют свою укорененность на этом пространстве, вот они отвечают за все, что здесь происходит. Берут на себя ответственность и как-то сопрягают, сослагая собственную жизнь сегодняшнюю с тем будущим, что ждет наш регион и нас всех здесь.
У вас после поездки какие впечатления? Восток сам-то готов принять русских и русского человека как того, с кем у него было общее прошлое и, возможно, общее будущее?
Конечно. Мы не увидели никакого в этом смысле противоречия, отторжения или какого-то непонимания. Вообще такое ощущение, что мы ездили вообще не за границу даже. Просто мы монгольский язык не понимаем, а монголы не понимают русский. Единственная, может быть, какая-то проблема. А в целом мы были как у себя дома. Доброжелательное, общее отношение, прекрасный народ, прекрасная земля. Я думаю, что тут большая часть вопросов, они вообще надуманы, как проблема. И русские люди, они должны воспринимать себя как ответственные люди, как миссионеры по отношению к себе самим в наше время. Имея в виду, что мы вот находимся здесь не просто так, что мы здесь благословленные Богом. Насильники этого пространства, этой территории, братья этим людям, которые живут рядом с нами. Поэтому мы здесь смотрим и озираемся и говорим, да, Восток-то русский вообще-то. Он еще и бурятский Восток, он еще и монгольский Восток, он еще и китайский Восток, безусловно. Но он еще и русский, поэтому мы, как русские люди, именно таким образом этот Восток воспринимаем.
То есть мы на равных вправе считать себя наследниками Золотой Орды, как и Монголии, так и России?
Ну, может быть, не в прямом смысле. Орда – это все-таки государство, которое, в конце концов, разрушило Святую Русь, так называемую Киевскую Русь, и которая, по сути дела, была сметена с лица земли и претерпела чрезвычайные тяжелые последствия от того столкновения, которое принесла Орда на нашу землю. Но прошли годы, прошли столетия, и Русь приняла те территории, которые занимала Орда. Ну, если и не все, то большую ее часть. Поэтому вот в нашем этом огромном пространстве под названием Великая Степь мы здесь присутствуем на равных правах, перетекая из одного конца степи в другой, как и все остальные народы, которые живут здесь тысячелетиями.
Это и закон территории, на которой мы живем.
Это закон реальности территории, на которой мы живем, и тысячелетняя история этому свидетельство.
Ну, я думаю, что уместно здесь поговорить еще о том, что главный урок, что наша свобода и мощь России, они зависят напрямую от степени нашего единства. Если вспомнить первую битву, проигранную с монголами при Калке, то у нас, в принципе, было вот это вот такое абстрактное единство, и у нас была солидарность, но у нас не было тотального единства. И этого нам не доставало. И сейчас единство, оно не может быть формальным. В нашем единстве заключается вся наша суверенная мощь.
Великий князь и прославленный в лике святых человек Александр Невский завещал нам дружить с Востоком и воевать с Западом. Почему?
Потому что Запад предлагал нам как раз потерю этого самого суверенитета, прежде всего духовного. То есть тот западный прозелитизм, на котором настаивал папский престол, он предлагал нам отречься от нашей веры, от нашего православия, от нашей любви. И в конце концов он заставил бы нас расстаться с нашей святой Русью. Мы, наверное, остались бы жить в этих пределах, мы перестали бы быть русскими. Даже страшно представить, если бы мы стали католиками. Но Восток, при всей его такой агрессивности, при всей его такой экспансии, которая, в общем, покоряла колоссальные пространства и ставила на колени народы, он оставлял право каждому человеку быть тем, кем он хотел бы быть в духовном смысле, предстоя пред Богом. И вот это различие, в конце концов, духовного человека Александра Невского, не просто государственного деятеля, не просто блестящего воина и руководителя своей страны, а духовного человека, позволили сделать ему правильный выбор. Да, он вынужден был склонить голову свою и спросить у властителей мира сего благословения на княжение в обмен на то, чтобы не повторились больше набеги на Русь, чтобы не разорялись города, чтобы рождались дети, чтобы не опустошались пространства, чтобы жили люди, выживали и набирали ту силу, которая в конце концов позволила Дмитрию Донскому уже в полный рост и во весь голос на равных говорить с Ордой и в конце концов избавиться от того протектората, который Орда в течение нескольких столетий дланью своей держала Русь под своей рукой. И я думаю, что этот выбор — это выбор мудрого, сильного и, безусловно, верующего духовного человека.
Начиная с Петра, может, раньше, Россия почему-то долгое время пренебрегала советом Александра Невского. К чему это привело и сейчас меняется ли ситуация?
Ну, в конце концов, это привело к крушению империи. Наша вечная такая любовь, нашей аристократии, точнее, я бы сказал, к Западу, к всему, что говорит Запад, что производит Запад, что поет Запад, о чем говорит, в конце концов, привели к тому, что национальные элиты перестали быть национальными, как таковыми. И в течение нескольких столетий мы, скажем так, 19-го и начало 20-го столетия, мы получили компрадорскую элиту, которая больше думала о земном и, будучи совлеченной с интересами Запада, стала в конце концов проводником их интересов. Они спокойно могли себе позволить убить царя, например, Павла I, в угоду западным интересам. Могли себе позволить выйти на Сенатскую площадь, чтобы попытаться обезглавить русскую монархию в 25-м году. Ну и так далее. Все это череда событий, которые, безусловно, говорит о том, что национальные элиты, выродившись из национальных как таковых, в конце концов превратились в тех, кого русский народ после 17-го года просто вынес за пределы своей страны. Они не смогли даже остаться здесь после гражданской войны. Они вынуждены были при всем их благородстве, при всей любви к Отечеству, при их желании вернуться сюда, волей Божией, они не смогли здесь остаться. И народ за долгие годы эксплуатации и издевательства над ним, ведь крепостное право было отменено только в конце XIX века, спросил со всех и за все, в том числе спросил и с царственной семьи, с Романовых. И этот большой такой сложный процесс, который нельзя характеризовать несколькими фразами, в конце концов закончился потерей веры, потерей устойчивости, потерей той великой целостности, на которой зыждилась все эти столетия наша страна, закончилась той безбожной революцией, которую осуществили в целом русские люди сами, разрушив свои святыни, и эта самая элита, которая долгое время не знала, не понимала, и, как говорили великие люди, разговаривала на своем языке, а народ на своем языке, вынуждена была вынести эту самую элиту за пределы собственной страны. Изгнать ее просто отсюда.
Дружба с Востоком к таким последствиям не приводит?
Дружба с Востоком в этой ситуации останется только дружбой. Ведь мы понимаем, что в огромном государстве, в огромной стране, при ее таких колоссальных территориях, надо проявлять серьезную такую и гибкость, и в то же время внимание к собственному суверенитету и собственной такой самодостаточности, которой всегда отличался русский народ и русская государственность. Дружба – это не значит подчинение. Дружба – это не значит совлечение с духовными, нравственными и национальными ценностями тех людей, которые живут на востоке от нас. Ну, Китай, например, или та же Монголия. Мы должны оставаться теми, кто мы есть. И наша суверенность, она заключена в сердцевине своей, безусловно, в нашей вере. Наша идентичность исходит как раз из нашей веры, из нашего православия. Потеря веры, она в конце концов ведет к приобретению новых ориентиров, поискам новых парадигм, западное ли это, восточное ли это. Друзья остаются друзьями всего-навсего.
Ремарка к воспитанию элит. Мне кажется, что почитание княжества – это великий стимул понимания, как вести себя власть, в принципе. Потому что князья за всю свое правление, они построили невероятное количество храмов каменных, которые до сих пор стоят, а самые жили в деревянных тюрьмах. То есть он мог молиться, он мог писать законы, он мог драться. И это образ правителя русского. То есть, если хотите, вот сегодня любой губернатор или мэр, он может брать пример с князей и брать Иосиф покровителя, потому что можно же не строить себе четвертый дом, да, а построить что-то для людей. Можно воевать, там, иди воюй. Если сам не идешь, то обеспечь всем необходимым. И если у тебя есть власть, да, и это признак элиты, это прежде всего жизнь для народа, а не для себя. И вот с Александром это, мне кажется, тот пример для нашей страны, как нужно править.
Это, в конце концов, жертвенное служение своему народу, своей стране, даже и до смерти. То есть элиты – это те, кто готов собой пожертвовать ради процветания собственного отечества и успехов собственного народа. Если национальные элиты у народа сформируются, есть, существуют, деятельную занимают позицию, если они вообще есть, то такой народ имеет какую-то перспективу, то такой народ оказывается вполне жизнеспособен. Такой народ может и имеет право на то, чтобы быть самостоятельным и суверенным.
Можете сказать несколько слов, о чем сегодня пишется в телеграм-канале «Русский Восток»?
«Русский Восток» — это независимая медиа, прежде всего, для русских, которые живут на этих территориях. То есть, мало того, если цитировать Александра Лукашенко, который недавно был у нас в гостях, который сказал, в каком раю вы живете. Наш регион — это стратегические земли нашей страны. И здесь необходимо, на наш взгляд, через призму нашей традиции, через опору на наши ценности, говорить о нас, почему мы здесь живем, как мы здесь оказались, как мы здесь жили, какая была миссия, почему важно эту миссию переосмыслить. И эта миссия, прежде всего, должна быть обращена к нам, к русским, которые здесь живут, потому что русский народ – это все равно народ, который образует нашу страну. И, к сожалению, мы видим, что есть определенная миграция, есть определенное расслоение на своего и чужого. То есть некоторые процессы искусственно рассматривается в разных контекстах. То есть, допустим, буряты отдельно, мы отдельно. То есть и миссия нашего канала, в том числе, эти стереотипы разбить, показать, что есть.
Да, в принципе так, тем более, что сама по себе так называемая национальная идея, о которой многие говорят и которая все время ускользает от нашего такого понимания, она вот как раз и заключается в том, чтобы мы боролись и сберегали нашу Родину в том ее великом разнообразии, в том ее таком великолепии и в том ее таком глубинном содержании. И формирование новых элит, о которых мы вот говорим и размышляем, безусловно, не относя себя к ним, это заказ народа на тех великих служилых людей, которые должны вырасти в нашем народе и осознанно себя как раз посвятить делу служения, делу спасения своего отечества, своего народа. Вот как раз размышление на эту тему является главной стержневой такой нитью, что ли, нитью нашего телеграм-канала.
Спасибо, отец Евгений, спасибо, Екатерина. Мы, дорогие наши радиослушатели, ждем ваши впечатления, пожелания и, конечно, вопросы. Можете написать нам в социальной сети ВКонтакте, сообщество Харлампиевский храм. Обратиться по телефону 8-964-288-6207 или по номеру редакции 24-39-39. Прослушать все наши выпуски вы можете на официальном сайте Харлампиевского храма harlamp.ru. А это был радиопроект Михаила Архангельского Харлампиевского храма города Иркутска «Архангельский глаз». И с вами были настоятель Харлампиевского храма протоиерей Евгений Старцев и методист Харлампиевского храма, специалист по работе над миссионерскими культурными и социальными проектами Екатерина Грук и я, Варвара Жукова.
Аминь. И Богу слава.
До свидания, братья и сестры. До новых встреч.
Архангельский глаз. Радиопроект Михаила Архангельского, Харлампиевского храма, города Иркутска.